Глава вторая. Проблеск света. В ту ночь, когда Немрот ушел, а Джерико заснул после выпитого шампанского, Сюзанна сделала кое-что такое, чего никогда не делала раньше. Она призвала Менструум, просто для компании. Он показал ей столько разных видений за последние недели, он спасал ее от Хобарта и его злобных козней, однако она по-прежнему не доверяла его силе. Она до сих пор не могла понять, сама ли управляет Менструумом. Наоборот, Менструум ею. Но этой ночью Сюзанна решила, что это способ мышления чокнутых. Вечно отделять наблюдаемого от наблюдателя, персик от вкуса персика на языке. Подобные разграничения полезны только в качестве самозащиты. На определенном этапе от них пора отказаться. Плохо это или хорошо, но она и есть Менструум, а Менструум — это она. Они безраздельно слиты вместе. Купаясь в серебристом свечении, Сюзанна мысленно обратилась к Миме, прожившей свою жизнь в ожидании. Годы проходили впустую, а она все надеялась на чудо, которое пришло слишком поздно. Вспомнив об этом, Сюзанна тихо заплакала. Но все-таки недостаточно тихо, потому что разбудила Джерику. Она услышала за дверью его шаги, а потом он постучал в дверь ванной. «Госпожа!» — позвал он. Так он называл ее, когда хотел извиниться.
«Со мной все в порядке», —
произнесла Сюзанна. Она не позаботилась о том, чтобы запереть дверь, и Джерико распахнул ее. На нем была только длинная рубаха, в которой он обычно спал. При виде Сюзанны лицо у него вытянулось. «Откуда такая печаль?» — спросил он.
«Все идет не так».
Это были единственные слова, какими она смогла выразить свое смятение. Джерико нашел взглядом остатки Менструума, скользящие по полу между ними. Их яркое свечение угасало, когда капли теряли непосредственный контакт с Сюзанной. Джерико оставался на почтительном расстоянии. «Я пойду к пророку вместе с Немродом», — сказал он, — «а ты останешься с сотканным миром, хорошо?»
«А если они потребуют его?»
«Тогда и решим. Но сначала надо посмотреть на этого пророка. Может быть, он мошенник». Джерико замолчал, глядя не на нее, а на пол между ними. «Среди нас их много», — добавил он через минуту. «Я, например». Сюзанна взглянула на него, стоящего в дверном проеме. Ему мешало приблизиться вовсе не умирающее свечение Менструума, вдруг поняла она. Она позвала Джерико по имени очень тихо.
«Только не ты», — сказала она.
«О, как раз я», — отозвался он. Затем он произнес: «Прости меня, госпожа».
«Тебе не за что просить прощения».
«Я подвел тебя», — продолжал он. «Я хотел сделать для тебя так много, и посмотри, как я тебя подвел». Сюзанна встала и подошла к нему. Горе его было так велико, что он не мог поднять голову под его весом. Она крепко сжала его руку.
«Я не пережила бы эти месяцы без тебя», — проговорила она. «Ты был мне самым лучшим другом».
«Другом?» — повторил он едва слышно. «Я никогда не хотел быть тебе другом». Сюзанна ощутила, как задрожали его пальцы, и это ощущение напомнило ей пережитое на Лорд-стрит, когда она держалась за Джерико в толпе и видела то, что видел он, разделяя его страхи. С тех пор они разделили и постель, что доставляло удовольствие, но не более того. Сюзанна была слишком занята тварями, шедшими за ними по пятам, чтобы думать о чем-то еще. Она была одновременно и слишком близко, и слишком далеко от него. Она не замечала его страданий. Теперь она видела их, и это пугало ее. «Я люблю тебя, госпожа», — глухо произнес Джерико. Слова затихали едва ли не раньше, чем он выдавливал их из себя. Затем он высвободил руку из ее ладони и отошел. Сюзанна пошла за ним. В комнате было темно, но света все-таки хватало, чтобы рассмотреть его взволнованное лицо и дрожащие пальцы.
«Я не понимала», —
сказала она и протянула руку, чтобы коснуться его лица. Когда они познакомились, Сюзанна сразу же перестала воспринимать его как представителя другого мира, а его желание окунуться в тривиальную жизнь королевства еще больше заслоняло от нее этот факт. Но сейчас она вспомнила, увидела перед собой иное существо, иную историю. От этой мысли сердце Сюзанны учащенно забилось. Джерико почувствовал, или увидел произошедшую в ней перемену, и все его сомнения испарились. Он склонился к ней, провел языком по ее губам. Она раскрыла рот, чтобы ощутить его вкус, обнимая его. И тайно обняла ее в ответ. Их прежние занятия любовью приносили радость, но были ничем не примечательными. Теперь же, словно признание в любви отпустило его на свободу, Джерико вел себя совсем иначе. Он раздевал Сюзанну почти ритуально, целуя снова и снова, а между поцелуями шептал слова на незнакомом языке. Он знал, что она его не понимает, но говорил с такой убежденностью, что она, не понимая, поняла. Он говорил о любви, произносил эротические стихи и клятвы, и в эти слова было облечено его желание. Его фалос — слово, его семя — слово. Ее лона, куда он вливал свои стихи, дюжина слов или даже больше. Сюзанна закрыла глаза и ощутила, как этот рассказ увлекает ее. Она ответила по-своему, вздохами и разными глупостями, которые нашли свое место в его магическом заклинании. Когда глаза ее снова открылись, она увидела, что от их диалога воспламенился даже воздух. Их слова и чувства, передаваемые словами, составили лексикон света, окутавшего обнаженные тела. Ощущение было такое, будто комната вдруг наполнилась светильниками, сделанными из бумаги и дыма. Огни поднимались в волнах жара от тел их создателей, и в этом свете каждый уголок комнаты наполнялся собственной жизнью. Сюзанна видела, как тугие завитки кудрей Джерико на подушке вычерчивают собственный алфавит, как обычная складка простыни возносит им хвалу, как все вещи едва заметно тянутся друг к другу, стены стремятся к заключенному между ними пространству, занавеска страстно льнет к окну, стул тяготеет к лежащему на нем пальто и стоящим внизу туфлям. Но прежде всего Сюзанна видела Джерико, и он был чудом. Она видела каждое неуловимое изменение в радужной оболочке его глаз, когда он переводил взгляд с ее волос на подушку, по которой они разметались. Замечала биение пульса на его губах и на шее. Кожа его груди была почти идеально гладкой, но под ней бугрились мощные мышцы. Мускулистые руки Джерико ни на миг не отпускали Сюзанну, обнимая так же крепко, как она обнимала его. И это не было демонстрацией мужской силы, а лишь насущной необходимостью, которую испытывала и она. За окном половину мира покрыла тьма, но они оба ярко светились. И хотя Джерико не хватало дыхания, чтобы произносить слова, от его нежности рождались убаюкивающие его и Сюзанну огоньки. Эти огни не тускнели, а эхом вторили любовникам. Цвета менялись, сияние переливалось, пока вся комната не озарилась светом. Они любили друг друга, засыпали, просыпались и снова любили, а слова несли вокруг них бессонную вахту, приглушив свое свечение до мягкого мерцания, когда сон сморил их во второй раз. Когда Сюзанна проснулась на следующее утро и распахнула занавески навстречу новому суматошному дню, она помнила прошедшую ночь как исключительно духовное переживание. «Я начал забывать, госпожа», — говорил он в тот день. «Ты ясно помнишь все, что нужно делать». А у меня это выпадает из головы. Королевство обладает большой силой. Оно запросто может лишить тебя разума.
— Ты не должен забывать, — отозвалась Сюзанна. Он коснулся ее лица, провел кончиками пальцев по краю уха.
— Только не тебя. Позже он сказал, — я бы хотел, чтобы ты пошла со мной посмотреть на пророка.
— Я бы тоже хотела, но это неразумно.
— Знаю.
Я останусь здесь, Джерико.
Это заставит меня поспешить обратно.